радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Воскресе. В эфире 398 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешняя неделя – последняя перед отданием праздника Святой Пасхи. Неделя о слепом откроет нашу сегодняшнюю программу проповедью «В неделю о слепом» преподаватель гомилетики в Московской Духовной Академии иеромонах Петерим. Затем вы услышите очередную беседу из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. Продолжит программу очередная часть из лекции профессора доктора филологических наук Татьяны Евгеньевны Владимировой «Православный корень языка в русской речевой культуре». И завершит сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Thank you. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! В это последнее воскресенье, перед отданием праздника Пасхи, когда мы чествуем друг друга словами благовестия о воскресении Христовом, Церковь обращает наш взор на одно из чудес Спасителя, особо выделяя это событие из ряда ему подобных. Следует заметить, что каждая из шести недель по Пасхе носит свое название в соответствии с тем евангельским событием, которое в эту неделю отмечается особо. В первую неделю мы научались благоразумной осторожности, вспоминая доброе неверие Фомино. Во вторую неделю удивлялись подвигу бескорыстной любви святых жен Мироносец и праведных Иосифа и Никодима. В третью неделю восхваляли расслабленного за его долготерпение. В прошлое воскресенье учились у жены Самарянине слушать и повиноваться, когда с нами говорит сам Господь. И вот в эту последнюю неделю перед Вознесением Христовым перед нашими очами предстает человек во всех отношениях удивительный, почему и обращает на него свой пристальный взор Спаситель. Человек этот был слеп от рождения, что дало ученикам Спасителя повод вопросить своего божественного учителя: «Рави, кто согреши, все ли или родители его, яко слеп родися?» Сторонники теории переселения душ любят приводить этот вопрос учеников для подтверждения своего ложного учения о реинкарнации. Здесь якобы говорится о том, что человек может согрешить до своего рождения, то есть в прошлой жизни. Свидетель Иоанн Златоуст разрешает это недоумение таким образом. «Как мы, когда видим страдающее дитя и говорим, что сказать о нем, что сделало это дитя, этим не спрашиваем, а выражаем недоумение». Так точно и ученики, когда говорили это, не столько спрашивали, сколько недоумевали. И Спаситель отвечает им, что для того этот человек родился слепым, чтобы на нем явились дела Божии, а затем и являть сами дела. Сотворил брение и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди умойся в купели Силаам, что значит посланный», и пошел, и умылся, и пришел зрячим. Произошло неслыханное и невиданное дотоле чудо – исцелен слепорожденный. Какая радость была дарована счастливцу, увидевшему своим открывшимся чистым и ясным взором свет и красоту окружающего мира. Эта радость отражалась на его преобразившемся лице и сияла лучами небесной славы в чудном и удивленном взоре его восторженных глаз. Такая сильная перемена произошла с этим человеком, что соседи и прежде видевшие его не узнавали его. Но, получив свидетельство от самого исцеленного, они повели его к фарисеям, этим ревнителям закона, чтобы и перед ними засвидетельствовать великое чудо. И дальше перед нами с одной стороны во всей своей наготе открывается картина самой страшной и опасной слепоты, слепоты духовной, а с другой продолжают раскрываться дела Божии в подвиге исповедничества бывшего слепца. Противостояние исцеленной слепоты и слепоты неисцельной, так ясно и наглядно явленное нам в сцене допроса слепорожденного, будет повторяться в истории человечества бесчисленное множество раз. И в мученичестве первых христиан, и в догматических спорах Вселенских соборов, и в жертвоприношении всевозможных и модных революций, от красных и кровавых до разноцветных и бархатных. Всегда слепая и злая ложь будет преследовать истину. Но самое удивительное бывает то, что чем сильнее и изощреннее бывает гонение на правду, тем она полнее и ярче раскрывается. Это мы можем наблюдать и на разбираемом нами примере. Чем больше средств употребляли фарисеи, чтобы затмить чудо исцеления слепорожденного, подвергая допросу его и его родителей, тем смелее и убедительнее становились слова исцеленного, свидетельствующие истину. Но таково свойство истины, замечает святитель Иоанн Златоуст, что от того, чем люди думают подорвать ее, она становится сильнее и просеивает через то, чем хотят затмить ее. Но упрек фарисеев, что исцеливший нарушил субботу и потому грешен, прозревший слепой отвечает просто и прямо: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». А под конец этот нищий и презираемый ими человек на признание фарисеев, что они не ведают, откуда явился чудотворец, побеждает своих противников четкими и логически выверенными аргументами, сам становясь учителем для учителей. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает». От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. С фарисеями произошло то, чего они больше всего боялись. Они перед лицом всего народа оказались посрамленными в богословском споре, причем победил их человек по причине своей слепоты, не прочитавший ни одной строчки закона Моисеева. А ведь народ иудейский приучен был поднимать камни на всякого, павшего в богословском состязании. Такого позора фарисеи снести не могли. Тут же был найден способ выхода из опасного положения. Как этот ничтожный человек смеет учить их? За оскорбление учительского достоинства он был выгнан вон и отлучен от синагоги. Вот так, за свидетельство истины, слепорожденный, получивший исцеление и великую радость, становится изгоем общества. Бывают дни в жизни человека, в которые может вместиться вечность. Такой день выпал слепцу, когда исцелил его Господь. Вся вселенная взирала на то, как он говорил и что делал в этот день, потому что свои слова и дела он вписывал в книгу вечности. И этот великий день завершился для него еще большей наградой, чем та, с которой он начался. Сам Господь находит его и открывает ему тайну своего божества. Истина всегда бывает гонима от людей, но никогда не бывает без награды от Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит о той чести, которой удостоился отлученный от иудейского общества слепой. «Изгнали его иудеи из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника, был обесчещен обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот каковы награды за истину». После того, как исцеленный слепой исповедал Христа Богом и поклонился ему, Спаситель произнес такие слова: «На суд пришел я, в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Эти слова Господа имеют прямое отношение к нам. «Мы все имеем знания», — говорит святой апостол Павел, — «но знание надмевает, а любовь назидает». Чтобы наше знание не превратило нас в слепых фарисеев, нужно по мере приобретения знаний подвязаться в любви, то есть жертвовать собой, своим временем, своей пользой ради ближнего, кем бы он ни был, щедро делиться своими знаниями и не приписывать себе заслугу обладания ими. Нужно всегда помнить, что Господь дает способности для приобретения знаний для того, чтобы свидетельствовать истину. Как свидетельствовать ее и что за это свидетельство придется терпеть, мы видели сегодня на примере исцеленного слепого. Но не будем забывать и о награде, которой удостаиваются истинные свидетели не только в будущей жизни, но и здесь, в сознании чистой совести и действии божественной благодати. «Такова добродетель», — говорит святитель Иоанн Златоуст, — «кроме венцов там, она и здесь уготавливает нам жизнь приятную. Будем же исполнять сказанное, чтобы достигнуть и здешних, и тамошних благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Христос воскресе!»
У нашего микрофона был преподаватель гомилетики в Московской Духовной Академии иеромонах Петерим. Вы слушали «Слово в неделю о слепом».
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории.
Пятая неделя по Пятидесятнице. Святой Евангелие Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. В сегодняшнем Святом Евангелии решается Спасителем весьма важный для всех нас вопрос, поставленный неким законником. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь указал ему на закон, которым заповедуется любить Бога и ближнего. Тогда законник снова вопросил: «А кто мой ближний?» Притчей о милосердном самарянине, принявшем сердечное участие в израненном разбойниками человеке Господь показал, что ближним надо считать всякого. Прежде всего, надо возлюбить Бога всем существом, всеми силами, не делить себя между Богом и миром. Это значит, поясняет святой Иоанн примерами. Положим, что ты молишься Богу. Если ты любишь Бога всем сердцем, то и будешь молиться Ему всегда всем сердцем. Не будешь рассеян, ленив, небрежен. Ты отложишь всякое житейское попечение и всю печаль возвергнешь на Господа. Будешь искренно каяться Ему в своих грехах, приносить Ему полную исповедь. Любить Бога всем сердцем значит любить всей силой правду Его, закон Его, и всем сердцем, всей силой удаляться зла. И еще пример. Положим, что вас гонят за благочестие, за правду, за добродетель. Если вы любите Бога, то вы ни на минуту не отступите от благочестия, от правды, от добродетели. Теперь, любить ближнего, как самого себя, значит, почитать другого так, как желаешь, чтобы почитали тебя. Не считать никого чужим, а своим, своим братом, своим членом, а христианина и членом Христовым. Его благо, его спасение считать своим благом, своим спасением, радоваться его благополучию, как своему, скорбеть о его несчастье, как о своем. И я спрашиваю вас, обращается к пастве батюшка, имеете ли вы усердие к исполнению заповеди Господа нашего Иисуса Христа о милосердии к ближнему? Не отвращайте лица своего от нуждающегося в помощи. Возлюбите христианскую умеренность и простоту во всем, чтобы иметь чем помочь нуждающимся. Бросьте скупость, крадущую собственность ближних, ибо избытки даны нам от щедрого Бога для вспоможения бедным, а не для удовлетворения нашей жадности и роскоши. Бросьте, говорю, чтобы и вам самим быть покойными, ибо нет там истинного спокойствия души, где непрестанны нарушения заповедей Божьих. Если я не люблю ближнего, то это верный знак, что не люблю Бога. А если мы не любим ни Бога, ни ближних, то за что нам давать жизнь вечную? Что нам делать в ней? Жизнь вечная есть царство любви, потому что сам Господь Бог есть любовь. Так понимая и так стараясь исполнить две главные заповеди, законы Божии, мы наследуем благодатью Христа Бога живот вечный. 26-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. В нынешнем евангельском чтении предлагается притча о безумном богаче, получившем множество земных плодов и не желавшем поделиться ими с нуждающимися ближними, а мечтавшему в роскоши прожить в этом изменчивом мире многие лета. Спаситель, сказав эту притчу, посоветовал слушающим не заботиться слишком о земном. Безумный богач, получив хороший урожай, был обеспокоен, что ему делать с плодами. Некуда собрать. Вот безумная забота, говорит кронштадтский святой пастырь. Зачем же тебе собирать их в хранилище, скоплять их, может быть, гноить их? Разве Господь уродил их для того, чтобы они лежали в закромах и гнили? Или разве для того, чтобы ты один ими наслаждался? не для того ли, чтобы ты дары благости разделял сердечной благостью бедным братьям, или чтобы из даров милосердия ты сделал дела милосердия? Разве ты не видишь голодных, полуногих, больных, увечных, хромых, изуродованных болезнью, кои все нуждаются в твоем пособии? Что ты безумствуешь? Чего же хочет от нас Христос Спаситель, когда предлагает эту притчу? Хочет и требует, чтобы мы не сами только лично пользовались дарами Божьими к своему лишь удовольствию, для удовлетворения своих только животных потребностей, привычек, страстей и похотей, а делились, непременно делились своим добром посредством с неимущими и нуждающимися, которых так много везде. Преподай дары благости Божией, данные для многих, многим бедным, и получи за это от Господа прощение грехов и верю и милость. Ты обрадуешь, осчастливишь многих, соберешь себе прекрасный запас благодарности и благословений. Но так ли есть в нашей жизни? Не причастны ли многие к греху упоминаемому богача? Вопрошает батюшка и содрогается. Боюсь, ужасаюсь за тебя. Что будет с тобой по смерти, когда ты не в состоянии будешь ничего взять с собой? И когда потребует от тебя судья дел любви и милосердия? А что, как решает богач? И сказал он: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и скажу душе моей: покойся, ешь, пей, веселись, злая и зломудрствующая душа. Все занятие в жизни поставляет в том лишь, чтобы покоиться, есть, пить, веселиться. Это язычество, идолопоклонство. Тут нет ничего христианского. Христианину не следует слишком беспокоиться о будущем. Он имеет небесного попечителя, который знает его нужды. Ведь истинное богатство человека, его достоинство, покой, сама жизнь, размышляет святой Иоанн, заключаются в любви к Богу и ближнему, в добросердечии, милосердии и сочувствии к подобным себе. Доброго и щедрого человека и Господь любит, и народ благословляет. Надо, завершает свои наставления батюшка, искать Царствие Божие и правды Его, и все прочее приложится.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, по учениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», мы продолжаем знакомить вас с лекцией профессора доктора филологических наук Татьяны Евгеньевны Владимировой «Православный корень языка в русской речевой культуре». Эта лекция состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Что еще хотелось бы, благо к слову, сказать? Вот слово «друг», посмотрите в разных языках, что он значит. Во-первых, он значит, существенно меньше, чем в русском языке. В русском языке слово «друг» родственно, тоже этимологически, к семейным родственным отношениям. То есть «друг» – это что-то очень многое. И если вы будете изучать вот значение этого слова по разным словарям, вы увидите, что там есть значение взаимопроникновения друзей друг в друга. Нам без этого как бы нельзя. И русский человек, вот, по-видимому, имел изначально вот это полюбил, это продолжал, это донес до нашего сегодняшнего дня. И словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля – особенный словарь. Чем особенный? Живого языка. То есть он неумозрительно писал «друг», и вот ученый думает, так, какое первое значение? Он не в кабинете писал это значение. Он это значение спрашивал у простых людей. Вот он объездил несметные, так сказать, вообще наши границы тогда Российской империи. И он спрашивал простого крестьянина, простого, кто такой друг. И на основании того, что думал простой человек, он писал это значение. Если вы сегодня откроете словарь русского языка, вы увидите, друг – это друг. Другой я. Как интересно, правда? То есть друг – это другой я. Это же, есть ли еще какой-то народ, который вот так подумает о другом? Особенное значение в русском самосознании дружбы к чему привело? Оно привело к тому, что дружба в сущности является у нас искомым, главным, важным, очень искомым. И взаимоотношения для русского человека в жизни не капитал, не столько капитал накапливается, все-таки мне кажется, сколько добрые взаимоотношения. И, конечно же, добрые взаимоотношения, окутанные Божьей благодатью, потому что можно дружков найти, а вот так, чтобы это было освящено какой-то высшей ценностью, высшим мерилом, это непросто. Итак, если мы посмотрим с вами, с этим согласясь дальше, то что мы должны сказать? Что в этот период, а этот период, разумеется, языческий у всех народов до принятия православия, до принятия христианства, это период, конечно же, языческий. Вот что от этого периода осталось в нашем с вами сегодняшнем самосознании? Мать сыра земля точно осталась, да? От этого периода осталось, сказал бы, да печь в хате. Нет, мы просто можем понять. Ну, может быть, кто-то, кто бывает в деревне, особенно в глуши где-то, то есть печь, очаг, как то, рядом с чем говорить плохое нельзя. Или «мать сыра земля» говорить нельзя. То есть вы чувствуете вот эту семантику земли, которая слышит, знает и не простит. А вот все остальное не получается найти сколько-нибудь, вот поверьте мне, пословиц много. А прочитать для вас то, что вы знаете, нет никакой возможности. Только «мать сыра земля» говорить нельзя, с родной земли умри. Исходи, своя земля и в горсти мила. Ну, без хозяина земля, круглая сирота, это, так сказать, тоже, наверное, да? Мила та сторона, где пупок резан, всякому мила своя сторона. В чужой земле и весна не красна, родимая страна, мать чужая, мачеха, и кости по родине плачут. Кто где родился, там и пригодился, хотя хорошо, а дома лучше. Но это уже не факт, что это со времен язычества пришло. Это, может быть, возникало и попозже. А вот так, чтобы мы слышали голос природы, как высшего начала, которое над нами... Вот, пожалуй, только образ «мать сыра земля». Мне бы так думалось. Если мы будем говорить о языческом, или говоря словами, так сказать, вот ученых мужей, в частности Федотова, большого специалиста по русской древности, это так называемый натуралистический родовой пласт. А вот языческих времен, давних-давних, что еще дошло? Это каритативные такие пласты, то есть пословица о любви. Само слово «любовь» давно-давно практически отсутствует. Чувство было, слово возникло значительно позже. И я думаю, что наполнилось своим смыслом, прежде всего, с принятием православия. Например, нет ценности супротив любви. Милее всего, кто любит кого. Мило, как люди и людям милы. Ум истинную просветляется, сердце любовью согревается. Недорог подарок, дорога любовь. Но это все пословицы более позднего периода. Есть еще следующий пласт, который в народе жив в пословичном своем варианте и присутствует в нашем сознании, это, конечно же, ритуалистический пласт. Или, скажем прямо, это православный пласт. И вот здесь выясняется. Вот давайте подумаем с вами такой момент. Язычество было у всех народов. У всех. Как первая ступень их, так сказать, самосознания и так далее. И вот посмотрите, греки или греческая культура. Вот мы с вами русские люди, мы учились в школе, и мы знаем, что есть Зевс, Аполлон, Венера, Афины, Гера. Мы очень многих можем назвать греческих языческих богов, правда? И дети в школе тоже их знают. Греция стала православной. А свои языческие боги культура не утратила. Что касается восточных славян, то, что мы можем сказать о наших богах, которые были в языческий период? Много ли мы знаем? Сварог, Дажбог, Хорс, Перун, Световид, Стрибог, Волос, Мокош, женский бог, бог плодородия и ремесла. Вот эти слова нам в сущности ничего не говорят. Да? Вроде бы как идол Перуну стоял в Киеве. Кажется, вот многие из нас это знают. Перун, кстати, это такой прибалтийского происхождения бог. Остальные индийского или иранского происхождения, да, Мокош это нашего, славянское. Такое впечатление, что восточный славянин был язычником, и как-то так случилось, что этих своих богов, а я назвала не всех, он вдруг как будто бы тряпочкой из своего сознания стер. И до сегодняшнего дня вот ни один из этих богов, как бог, для нас, ну пусть даже первый наш бог, понимаете, давний-давний, их нет. И мы не знаем, как они выглядели, и мало кто из нас скажет, что за каждым из этих богов стоит. А почему так получилось? А потому что мне думается, что язычество в сознании вот этих восточных славян, оно сопрягалось не только с тем, как надо жить и любить свою землю, и как надо решать какие-то вопросы, оно, наверное, все-таки сопрягалось с определенной жестокостью. Вы все понимаете, вот, так сказать, приношение жертв. То есть жестокости было много. И вот этот ригоризм такой, это правильно, а это неправильно. Это хорошо, а это плохо. Язычество, как правило, строится на том, что есть хорошо и есть плохо. В таком случае пойдем с вами дальше. Если русский человек не оставил в своем сознании этих языческих богов. А почему? Вот создается впечатление, что русский человек принял православие всем сердцем, всей душой. Как будто бы он что-то от себя отодвинул и что-то новое в свое сердце, в свою душу впустил. И, конечно, это было не вот вдруг. На это нужны были годы. И, кстати, ученые пишут, что язычество в течение еще длительного времени сохранялось в русском сознании благодаря женщинам. Мало того, даже говорят, вот такой есть термин, используется активно, двоеверие существовало какое-то время. Мы сейчас не говорим хорошо или плохо, мы попытаемся с вами честно рассмотреть какие-то моменты. Что такое это часто встречающееся у русских? Постучать по дереву, тфу-тфу, по дереву, вот соль просыпать, через порог не здороваться, не прощаться. Что-то еще, ну вот, так сказать, на слуху, вот вы знаете, что по дереву, вот все понимают, я думаю, о чем я говорю. Это языческое. Это то языческое, что уцелело, в нас живет, и, наверное, еще будет продолжать жить, потому что похоже, что даже вот мое поколение, не смотрю на детей, но полагаю, что дети тоже. Нет-нет, да по дереву постучат, и что им там тфу-тфу, не сглазить. Это же не православное. значит, оно продолжает жить. И вот это, вот, пожалуй, это единственное, что у нас уцелело. Но исследователи, этнографы, лингвисты говорят, что именно женщины, опасаясь беды, в своих колыбельных песенках, в свадебном и поминальном всяком обряде, они соблюдали какие-то языческие традиции. На сегодняшний день поминальный обряд в какой-то мере он восходит к языческим временам. Понимаете? Но это все, что мы сегодня можем найти. А теперь давайте посмотрим о православии. Русский человек, возможно, не быстро, не сразу, но женская душа и мать, и жена, и бабушка уверовали в то, что православие несет какой-то очень высокий свет. И этот свет очень добрый. И русский человек, впечатление создается вот у любого исследователя, который занимается языком, что он не просто что-то взял себе, а он свой русский язык, ну, будем сейчас так называть, язык восточных славян, он начал выстраивать по образцу православного вероисповедания, по образцу переведенных Кириллом и Мефодием Библии, по образцу апостола. Вдруг русский язык и русское такое умонастроение, простенькое все-таки языческий момент, высоких, глубоких каких-то истин, там не так много, кроме культа земли. Потому что культ силы, не такая великая это мудрость, культ силы, да? Культ природы, ну, так сказать, мы не можем ее изменить, но это и не то, что делает нас, помимо того, что делает нас добрее ко всему живому, не то, что может обеспечить наше самостояние среди других людей. Все-таки. Итак, русский человек зачерпнул в православии, в православных молитве, в православном вероучении очень много. Вот посмотрите, я сейчас немного в быстром темпе, потому что время, оно сокращается безумно. Я вам прочитаю, например. Посмотрите. «Не бойся никого, кроме Бога одного. Все мы под Богом ходим. Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом. Господня воля – наша доля. С Богом не поспоришь. От Бога не уйдешь. Жить Богу служить. Вера спасает. Без веры живут. На этом свете, а на том не проживешь. Без веры Господь не избавит. Без правды Господь не исправит. Тот не унывает, кто на Бога упадает. Вера и гору с места двинет. Даст Бог день, даст Бог и пищу. Бог напитал, никто не видал. Перед Богом все равны. Молись, от злых дел берегись. Удаляющийся от Бога погибает. Это в греха и земля не снесет. Вольному волю, спасенному рай». И так далее, и так далее. То есть очень много. И посмотрите, от Божьего суда не уйдешь. Это можно написать целую книгу. Количество этих пословиц огромное. Но что существенно, что даже те пословицы, которые сегодня нам кажутся более поздними пословицами, они восходят, даже вот эта пословица «кто не работает, тот не ест». Нам казалось бы, что это советского периода, вот тогда этот кодекс коммунизма, да? Нет, эта пословица, она из Библии. Например, «Будь Всевышнего, не говори лишнего, меньше говорить, меньше греха, не спеши языком, торопись делом, придержи язык в беседе, а сердце в гневе, пустой спор до ссоры». Это все пословицы, которые пришли из Ветхого и Нового Завета. «Уговор дороже денег, короткое слово и буйну голову смиряет, ласковое слово и кость сломит. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, надежный друг дороже денег. Нет выше любви, как за друга душу свою полагать. Где любовь, там и Бог. Близкий сосед лучше дальней родни». Это все из притчи 27.10. «Мир дому твоему, друга не узнаешь в счастье, враг не скроется в несчастье, доброе братство, медлее богатство, не место рублей, а 100 друзей, да, надежный друг, дороже денег» и так далее. Этих пословиц очень много. То есть вот мы можем сказать, что на сегодняшнее наше русское самосознание, оно в значительной степени наполнено смыслами, которые русский человек взял из Библии, взял из православного богослужения. Но он брал не только высокие смыслы. Так, ну, может быть, все-таки в связи с этим, чтобы получилось, что я сказала всю правду, надо сказать, что русский человек, если бы он все эти высокие смыслы взял и остановился, может быть, это было бы прекрасно. Но так не случилось. И вот я давайте рассмотрим одну пословицу, которая нам показывает, что жизнь более сложна, чем нам бы с вами хотелось. Но все-таки отметим, высокие смыслы почерпнул, в народную, так сказать, мудрость переложил на свой манер, и все-таки в русском сегодняшнем национальном самосознании эти истины присутствуют.
Вы слушали очередную часть лекции Татьяны Евгеньевны Владимировой, профессор доктора филологических наук, под общим названием «Православный корень языка в русской речевой культуре». Продолжение этой лекции, которая состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».
Передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Вас, дорогие слушатели, со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы открываем новую главу, которая называется «Духовники Лавры». Иеромонахи, отец Ипполит и отец Зосима. Духовниками в монастырях, как правило, назначались наиболее опытные в духовной жизни иеромонахи, обладавшие даром рассудительности и психологического подхода к человеческим душам, способные понять состояние их, взять на себя их немощи и молитвенно помочь им. Духовником Лавры в самом начале века был иеромонах Галактион. Скончался 29 сентября 1918 года в возрасте 80 лет, пользовавшийся уважением и любовью еще в конце прошлого века, как это следует из переписки отца Кранида со своим отцом и из документов, связанных с отцом Нафанаилом, когда отец Галактион был духовником и на петербургском Троицком подворье. До него в лавре духовником был иеромонах Афанасий, который скончался осенью 1914 года. Осенью 1905 года Галактион остался духовником только богомольцев, а братью передал иеромонаху Ипполиту Яковлеву, который вскоре стал и духовником Академии. Сергей Александрович Волков вспоминает: «Когда я, поступив на первый курс, услышал о нем, то есть об отце Ипполите, от своих студентов-монахов, то полюбопытствовал, в какой академии он обучался. Мне сказали, что у него только семинарское образование. Я очень удивился, как духовником не только студентов, но и профессоров может быть монах-простец, и сообщил свое недоумение своим друзьям. Они меня познакомили с монастырским старчеством, о котором я читал в романе Достоевского «Братья Карамазовы», будучи еще наивным гимназистом, и поэтому не сумел не только оценить, но даже мало-мальски понять его. Вот погодите, — говорили мне монахи, — побывайте у него на исповеди, и тогда поймете». Вскоре наступила первая неделя Великого Поста. Я исповедовался отцу Ипполиту, рассказал о всем, что меня волновало и смущало в новой обстановке, и вышел от него успокоенный, с ясной душой. Тут я понял, что кроме обычного богословского подхода к религиозным вопросам, ко всей религиозной жизни, есть особый духовный подход, несравненно высший и благодатный. Отец Ипполит так ласково расспросил меня о всех моих треволнениях, так глубоко понял все и так просто и благостно разрешил все мои недоумения, что я был просто поражен. Чувствовалась в его словах высшая мудрость человека, руководящаяся не только разумом, но и сердцем, и той силою, которую иначе и не назовешь, как великое в малом. Отец Ипполит до конца дней Академии оставался ее духовником. Я всегда вспоминаю о нем, когда прочитываю Достоевского и Лескова. У первого мне его напоминает старец Зосима, а у второго — митрополит Филарет Амфитеатров и священник Захария Бенефактов в соборянах Лескова. Отец Ипполит был человеком весьма одаренным во многих отношениях. Был, очевидно, очень хорошим рисовальщиком. От него до наших дней сохранились и отдельные орнаменты с четко сделанными очень сложными узорами, и даже альбомы с его рисунками, который сначала достался его духовному сыну, отцу Михаилу Ежову, а затем духовному сыну последнего, Дмитрию Прохоровичу Пронину. Дошел до наших дней и акафист об усопших, составленный отцом Ипполитом. Его переписала в 1955 или 1956 году Александра Сергеевна Домбровская в селе Черни Тульской епархии, где служил отец Михаил Ежов, о котором скажем далее. Отец Анатолий Новиков, скончавшийся в 1993 году, настоятель Петропавловской церкви в Лефортово, читал его Великим постом. По очень скупым сведениям, дошедшим до нас в пересказе духовных преемников отца Ипполита, он был весьма мудрым и даже прозорливым батюшкой, а последние годы немного юродствовал, был блаженным, как говорят в народе, и ходил босым. Не исключено, конечно, что это предохраняло его от ареста. Он мало с кем разговаривал. «А то возьмет да отгонит от себя, если какой человек придет», — передавала Александра Сергеевна, духовная дочь отца Дмитрия Тихомирова. Последний, вероятно, в начале 20-х годов, по благословению отца Ипполита, принял от руки патриарха Тихона вместе со своей матушкой Ольгой монашество с именем Дионисий. Этого отца Дмитрия, возможно, еще до пострига, отец Ипполит благословил отчитывать бесноватых. Другого своего духовного сына, Михаила Ежова, вдовца, он благословил жениться фиктивно на одной девице, Елизавете, пролетарке по социальному положению, которая потом стала номинально хозяйкой в его доме, когда тот стал священником. И благодаря этому он смог вернуться из ссылки, так как у него был свой угол, где он мог прописаться. В Пушкино, где проживала эта Елизавета, было не менее 10 таких же девиц, как и она, духовных дочерей отца Ипполита. Целая плеяда была, по словам Нины Григорьевны Прониной. День отработают, а всю ночь идут пешком к преподобному Сергию. Из Пушкина пешком шли. И до утра крайние обедни поспевали. Один раз разбойники гнались за ними, и их батюшка больше не благословил пешком ходить. «Ездите на поезде». Одна из них, Татьяна, молилась преподобному. «Преподобный отче Сергий, что мне делать? В монастырь мне неохота, дисциплина. Замуж неохота идти под началом мужа, а Господу служить хочу». «Вижу сон», — говорит. Преподобный Сергий поднимается из своей раки, как живой, и говорит. «Ты меня спрашиваешь?» «Ничего не надо делать, только замуж не ходи». Я, говорит, обрадовалась. Нас было там 12 или 15 дев, и мы работали в храме. Все делали, обслуживали свой храм, кому-то помогали, и родным, конечно, детей нянчили. Для Господа жили, себя в жертву приносили. Упомянутая уже Елизавета, по отчеству она Григорьевна, вспоминала, что отец Ипполит не только сам ходил босиком, но и одну из своих дочерей, блаженную Катеньку, тоже благословил ходить босой. «Только ты смотри, — говорит, — обувайся для вида, одевай боты, чтобы не было видно». Она в пелеринах на босу ногу ходила, а резина ведь еще больнее для ног. Она прозорливая была, ради подвига она столько лет санитаркой бесплатно работала, за самыми тяжелыми больными ходила. Третья духовная дочь, Поленька, упав, сломала бедро. Ее взяла скорая помощь, хотели делать операцию, но отец Ипполит не благословил, а велел взять ее домой, чтобы Катенька ухаживала. «Тебе польза, ты будешь страдать, а тебе польза, что ты будешь ухаживать за ней». Она была лежачая 20 лет, и за ней Катеньку ухаживала, рассказывала одна из духовных дочерей отца Ипполита. По словам Сергея Александровича Волкова, после закрытия лавры отец Ипполит проживал в посаде в частном доме. Вероятно, в мае 1928 года, когда власти решили очистить Сергиев посад от черносотенного элемента и арестовали 80 человек, среди них было 8 лиц из белого, 18 из черного духовенства и 12 активных церковников, то пришли и за отцом Ипполитом. «Ну что ж, мы тебя, старик, заберем». А ему в это время было около 74 лет. «Знаете, дайте мне одеться, я пойду оденусь. А то что же, я босой, разденший, я замерзну. Подождите здесь, а я пойду оденусь». Он вышел, и с тех пор они его и не видели. Он черным ходом пробрался и ушел. Со слов блаженной Кати рассказывала Александра Сергеевна. Потом он скрывался где-то на чердаках у своих духовных. Его искали, но не могли найти. Скончался он 22 ноября 1937 года и похоронен на Никольском кладбище. И 17 октября 1970 года его прах при участии архимандрита Кирилла Павлова из Троицы Сергиевой Лавры был перенесен на кладбище Северного поселка в тогдашнем Загорске, одновременно с перезахоронением старца Черниговского скита отца Варнавы. Они и были теперь похоронены рядом. Найти их могилы нетрудно. Редки пока на их могилах богомольцы и почитатели этих двух старцев и молитвенников, но не зарастет и к ним народная тропа, поскольку верим, что их молитвенное предстательство за нас, грешных, будет услышано на небе, а они со временем будут прославлены на земле за свою подвижническую жизнь». По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Thank you.
подошел к концу 398-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв. Христос воскресе!